подкаст «Копикаст». Мы здесь говорим об интеллектуальной собственности. У микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндресяк.
Ура!
Всем привет!
Ура!
Знали бы вы, с какого раза Вики записывает эти вступительные фразы?
Об интеллектуальной собственности.
Да.
И я очень в хорошем настроении, потому что сегодня мы наконец будем обсуждать ту тему, которую хочу обсудить я. Потому что в прошлый раз мы спорили с Антоном, что мы обсудим в первом выпуске, Бэнкси или Ведьмака.
И Антон сказал... выиграл.
Конечно, Антон сказал, я хочу обсуждать Ведьмака, потому что я люблю Ведьмака. Я не знаю, кто такой Бэнкси, а я не играл в Ведьмака.
Ну, я знаю, кто такой Бэнкси, но просто узнал я о нем не так давно, и на мой субъективный взгляд, Ведьмак намного интереснее.
Бэнкси намного интереснее, на мой объективный взгляд.
Твой взгляд не может быть объективным, он может быть только субъективным, но...
Но.
Хорошо, поведай, что же произошло и что мы будем сегодня обсуждать.
Да, мы немного задержались с обсуждением инцидента, который произошел на аукционе Сотбис 5 октября, поскольку нам пришлось обсуждать Ведьмака. Но что произошло? На аукционе Сотбис 5 октября продавалась картина Бэнкси. Кто не знает, Бэнкси — это уличный художник, который рисует граффити в городах по всем странам, начиная с Бристоля, откуда он, скорее всего, родом, и заканчивая американскими городами и, кажется, многими другими. Итак, его работа продавалась за 1 миллион фунтов стерлингов в конечном итоге, поскольку именно до этой цены дошли торги.
И речь... 1 миллион 48 тысяч.
За 1 миллион 48 тысяч фунтов стерлингов.
Да.
И речь идет об авторской репродукции его уличной работы «Девочка с воздушным шаром». Еще в 2002 году это граффити появилось на улицах Лондона, и вот сейчас, в 2018, продается авторская репродукция, которая в 2006 году была продана автором лично какому-то коллекционеру, и этот коллекционер решил продать это на аукционе. И вот эта картина после третьего удара молотка начала проходить через измельчитель Шрёдер, который был...
Шрёдер. Шрёдер — это президент Германии.
Я думал, Шрёдер. Герхард...
Шрёдер. Давай дальше.
Итак, оказывается, в раме был спрятан измельчитель, и картина стала проходить через него и измельчаться на маленькие кусочки, на маленькие полосочки. Но не дойдя до конца, этот процесс остановился, и половина картины стала висеть снизу, разрезанная на такие макарошки, а сверху осталась половина картины, всего лишь ее кусочек. Эта картина все-таки ушла к покупательнице, потому что все-таки торг произошел, но все стали это обсуждать очень бурно, потому что, как сказали искусствоведы, это важное событие в истории современного искусства. Хотя, наверное, если бы кто-то другой что-нибудь другое разрезал на маленькие кусочки...
Оно бы не было столь значимым.
Да, оно бы не было столь значимым. Более того, многие сказали, что теперь эта картина, которая теперь получилась, стоит даже, может быть, в два раза дороже, 2 миллиона фунтов стерлингов. И Бэнкси опубликовал видео, в котором подтвердил, что да, действительно, это он давно спрятал в этой массивной раме, в которой была помещена картина, этот измельчитель, на случай, если произойдет аукцион, и картина будет продаваться, и по замыслу Бэнкси, вообще-то, картина должна была разрушиться полностью.
Но что-то пошло, как обычно, не так.
Да.
И измельчитель...
И у нас
ломалось.
После этого инцидента, как у юристов по интеллектуальной собственности, возникло миллион вопросов. Ну, не миллион, примерно штук 8, но это тоже очень много. И мы решили их обсудить. С чего начнем, Антон?
Я предлагаю начать с обсуждения самого главного и самого животрепещущего вопроса для нас с тобой, который не был рассмотрен СМИ, которые очень широко освещали эту тему, а именно вопрос, сколько сейчас есть произведений.
Да, как объектов интеллектуальной собственности.
Да.
Вот так вот. Ну, во-первых, мы насчитали три. Во-первых,
Три или четыре.
Во-первых, это сама картина «Девочка с воздушным шаром».
Да, как произведение она никуда не пропала, несмотря на то, что был уничтожен.
Один,
не полностью, один ее экземпляр из множества, да. То есть произведение осталось существовать.
Второе — это получившееся произведение, а именно разрезанная девочка с воздушным шаром. И Бэнкси дал этой картине новое название «Девочка в мусорном баке».
Любовь в мусорном баке.
Может быть, девочку зовут Любовь.
Возможно.
Да.
Да, и третье.
Девочка в мусорном баке.
Третье произведение, которое мы обнаружили, это перформанс, который заключал в себе процесс резки картины.
Да, потому что мало кто понимает, что и это произведение, и этот перформанс тоже, скорее всего, хотя мы уверены в этом, но на всякий случай говорим «скорее всего», охраняется авторским правом. Потому что по российскому законодательству, и по международному законодательству, и по английскому законодательству охраняется авторским правом как произведение любая работа, если в ней есть хотя бы немного творчества. Причем это довольно условно, и творчество там может быть...
Ну, не в ней, а при ее создании. А культурная ценность, видимо, о которой ты сейчас хотел говорить, она не учитывается для цели
охраны. Да, не учитывается никогда. Культурная ценность.
Да, а творчество должно быть просто иметься в момент создания, и, безусловно, у Бэнкси какой-то творческий труд, он имелся в момент, когда художник встраивал измельчитель в массивную раму, и в момент, когда он на аукционе самостоятельно или не самостоятельно, мы этого, наверное, не знаем, запустил измельчитель после удара третьего молотка.
А в этом видео, где он опубликовал, где он рассказывает о том, как происходила подготовка ко всему этому, там ведь есть кадры, где он встраивает этот шреддер?
Ну, вроде да.
Явно он очень старался.
Творческий труд явно и был, и поэтому произведение, сам этот перформанс, он тоже охраняется. И ты говорил мне, что ты обнаружил еще некое четвертое произведение.
Если находить четвертое произведение, то, наверное, под ним можно иметь в виду вот эту видеозапись, которую он опубликовал, и это такой короткометражный фильм, и на самом деле, как любое видео, которое вы можете сами снять и в своем инстаграме выложить, это будет произведение.
Да, и оно будет тоже охраняться авторским правом.
И на самом деле тут, по большому счету, если уж мы совсем будем очень кропотливо подходить и очень занудно, то произведений очень много в связи с этим событием появилось, начиная от видеозаписей
и публикаций. Я предлагаю остановиться на трех глобальных, которые непосредственно связаны с картиной. Это «Девочка с воздушным шаром», перформанс по уничтожению девочки с воздушным шаром и получившаяся картина «Любовь в мусорном баке».
Мы на этом остановимся и пойдем дальше.
Пойдем дальше.
Меня очень развеселила эта история с тем мужиком, который после... Или не мужиком, мы ведь не знаем, кто это. Может, это была женщина.
Говорят, что это мужчина. Ну, я видел везде, что...
Ну, знаешь, в СМИ много сексизма бывает. Сразу по умолчанию думаю, что это сумасшедший мужчина. Но, может, это была сумасшедшая женщина. В общем, что произошло с этой сумасшедшей женщиной или мужчиной? Они... Узнав об этом событии в Сотбис, она...
В общем, был собственник еще одного экземпляра произведения Бэнкси.
Да, тоже это авторского.
Тоже авторского, тоже оригинал. Ну, это был оригинал произведения.
Ну, экземпляр.
Это был оригинал, поскольку он был авторским. Оригиналом называется...
Ну, это ведь репринт с граффити на стене. И оригинал — это то, что на стене, а это скорее авторские репринты.
Но под оригиналом российское законодательство, по крайней мере, понимает не первую работу выполненную, а любой экземпляр, который так или иначе связан с автором. То есть это может быть экземпляр книги, подписанный автором, который становится оригиналом из-за того, что он... на нем выполнена подпись. Это может быть картина, которая перерисована с первого экземпляра непосредственно автором, и она тоже будет являться оригиналом, и так далее, и так далее. То есть
все, оригинал — это достаточно широкое понятие. Это оригинал.
Да, все, что связано непосредственно с личностью автора.
Понятно.
И этот мужчина, владелец оригинала...
Этот мужчина? Ты сказал «этот мужчина»?
Да, потому что я видел новости про то, что это мужчина. Я... Как человек, находящийся в информационном поле, буду считать именно так. Он самостоятельно разрезал свою картину в надежде того, что ее цена увеличится с 20 тысяч фунтов, насколько я помню, до минимум в два раза.
Да, он оценил свой лот на сайте 80 тысяч фунтов.
Да, вот он. Но критики, искусствоведы, эксперты, все в один голос заявляют, что он совершил самую большую глупость в своей жизни, и цена того экземпляра оригинального, который у него теперь есть, она стремится к нулю, а именно равняется 1 фунту стерлингов, и он очень много потерял в результате своих действий.
Но этих искусствоведов можно понять, потому что любой, у кого есть этот вот это авторский оригинал картины Бэнкси, может его разрезать, и ничего классного от этого не будет.
Получается, что... Бэнкси можно разрезать и увеличивать
стоимость. В этом смысле, что сам художник свою картину разрушил. Это, то есть это сделал Бэнкси. Как, если я что-то сделаю, разве это будет продаваться за 1 000 000 фунтов стерлингов? Вряд ли. Если это не юридическая услуга. Но если это картина, то вряд ли. А если это сделает Бэнкси, то да. Тем более со своей картиной. Я думаю, что он действительно странный поступок совершил.
Мир современного искусства такой странный.
И он вызывает очень много вопросов с точки зрения права интеллектуальной собственности.
Если ты говоришь, что мужчина или женщина, хорошо.
Или кто-нибудь еще.
Или Нет, за что? В общем, если лицо разрезав картину.
Как легко в юриспруденции, у нас есть лицо. Во всем мире да. Думают, как называются людей, если у них гендер непонятен. Лицо.
Господи, не надо про гендеры, пожалуйста.
Юриспруденция очень благосклонно относится к людям разных гендеров.
Лицо.
Всегда, даже, которое порезало... даже в Древнем Риме это придумали.
Лицо, ладно. Которое порезало картину. Уменьшило стоимость ее почти до нуля. И ты так категорично заявляешь, что это действительно совершил глупый поступок, не создав ничего нового. Почему тогда Бэнкси обладает авторским правом на вновь созданную картину «Любовь в мусорном баке», если он просто разрезал свою же работу?
Почему бы нет? Мы ведь с тобой уже пришли к выводу, что он вложил какие-то так или иначе творческие действия, чтобы совершить какие-то манипуляции.
Мы обсуждали непосредственно перформанс. Мы не обсуждали при этом картину.
Ну смотри, нет, перформанс заключается в каком-то самом по себе исполнении того, что произошло. Само действие, и оно как произведение, как вот эта постановка и само событие, динамический объект, он охраняется как перформанс. Но то, что получилось, охраняется как произведение, потому что это действительно какой-то результат творческого труда, какие-то манипуляции с материалом, знаешь, как аппликации или... клеем, что-то приклеивают куда-то, что-то ломают, правильно вырезают. Снежинку-то вырезал из бумаги, но вот тебе произведение.
Здесь
если
есть...
ты Бэнкси, эта снежинка будет стоить очень дорого.
Мне
если,
кажется,
если есть... эта снежинка сделана из твоей же картины «Девочка с воздушным шаром», то это будет
это очень
дорогая снежинка.
Но мне кажется, есть основания полагать, что «Любовь в мусорном баке» не является произведением, поскольку весь творческий характер... весь творческий труд Бэнкси был направлен непосредственно на перформанс, и все действия, которые он предпринял несколько лет назад, они были направлены непосредственно на создание перформанса.
А ведь ты прав, он не собирался.
Картина это лишь побочный эффект.
То есть он не собирался делать картину.
Он порезал ее, просто приложив техническое средство, использовав техническое средво по прямому назначению.
Ну слушай, ну подожди, если я рисую кисточкой, ты что, можешь сказать, что это не я рисую,
ты
а я использую техническое?
Нет, подожди.
А в данном случае я рисую шредером.
Ты создан.
Почему я не могу рисовать шредером?
Ты направляешь свои действия на то, чтобы нарисовать картину. А Бэнкси в данном случае, вполне вероятно, направлял свои действия исключительно на уничтожение вещи.
Вот в этом ты прав.
И вот этот
не собирался
процесс.
Ничего делать, и что-то получилось.
Он хотел показать процесс. Он не хотел создать новую картину. Есть вопрос. А учитывая, что он сам заявил потом, что Шредер должен был уничтожить картину полностью,
да,
мы точно
показал,
знаем,
как
что
должно
его...
было работать.
Мы точно можем понять, что его воля не была направлена на создание произведения.
Но с другой стороны, такое часто происходит в искусстве, когда произведения оказываются результатом случая. Мне трудно сейчас сходу какие-то представить примеры, но неужели...
Да любая картина, нарисованная ребенком, например.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что у ребенка нету какого-то сознания?
Ну, я боюсь сознания. Сейчас, я боюсь скатиться в...
Ну да, с точки зрения права, они...
Лишние юризмы, но у них нет, да,
у них
да.
нет
они
воли сформированной.
Они не могут выражать волю, направлять свои действия на создание прав, но при этом авторами произведения они все равно являются. И, насколько я знаю, мир искусства, он содержит... В нем есть примеры, когда продавались непосредственно работы детей за достаточно большие деньги.
Ну, вообще, да, когда мы видим, что международные договоры по авторскому праву указывают нам на то, что не имеет значения культурная ценность произведения, в принципе, мы видим, что авторское право направлено очень благосклонно к авторам и учитывает сложность мира искусства. И поэтому, наверное, в этом случае тоже должна учитываться какая-то сложность и малопонятность искусства как деятельности. И у нас бы возникло очень много проблем, если бы мы перестали признавать авторские права на какие-то произведения, потому что мы не уверены, что они созданы прям целенаправленно. А если художник сумасшедший?
Очень много было таких примеров. А если художник творит в наркотическом или алкогольном опьянении.
О, да. Он собирался просто убить себя, может быть, совсем. А он сделал
получился перформанс.
Иногда, кстати, самоубийство – это перформанс. Если я убью себя таким же образом, я нарушу авторское право самоубийцы-перформансера. Перформансера.
Нарушило ли это лицо, которое разрезало свой экземпляр, авторское право Бэнкси на произведение «Любовь в мусорном баке»?
Не перформанс, а именно саму
картину.
Получившуюся, да, картину.
Да. Потому что, как я понимаю, у него не было цели создать перформанс, он сделал это тихо, спокойно у себя там где-нибудь в мастерской или в кабинете, взяв ноженки и порезав картину.
Пока все работают, он понял, что зачем я здесь так работаю,
зачем?
Я могу разрезать эту картину.
И продать ее.
Я больше никогда не буду работать.
Но что-то пошло не так.
О, Господи. Я полагаю, что, скорее всего, речь идет о копирование произведения. Это чистый плагиат, это даже не переработка какого-то произведения, и мы могли бы сказать, что у него есть право авторства на то, что у него получилось, хотя он и нарушил, хотя он отчасти скопировал то, что сделал Бэнкси.
Но если бы это была переработка, его авторские права охранялись бы,
да,
только при условии не нарушения прав автора на оригинальное произведение.
Все равно мы бы говорили, что какое-то новое произведение возникло.
Ну, да, безусловно.
А здесь я не вижу ничего нового. Хотя это всего лишь вторая работа после Бэнкси подобного рода.
Но мне кажется, уже не имеет значения, вторая она или третья.
Более того, в принципе, из поведения этого неудавшегося художника мы видим, что он пытался повторить то, что сделал Бэнкси, и не более. Господи, это же неудавшийся художник. Ты помнишь, какие проблемы в истории из-за неудавшихся художников?
Предлагаю не скатываться в это обсуждение, это может быть очень-очень долго.
Ну, я думаю, об этом бедолаге мы еще услышим.
Хорошо, нарушает ли этот бедолага, хорошее, кстати, слово, я предлагаю использовать его в дальнейшем сегодня, вместо обезличенного термина «лицо». Бедолага звучит очень понятно и с какой-то такой даже эмоциональным подтекстом.
Ох, если бы мы в юриспруденции всегда вместо слова «лицо» говорили слово «бедолага».
Только если речь идет об ответчике.
Да.
Или об эсцеру. Смотря кого мы защищаем. Вот. Нарушил ли он какое-либо из комплекса интеллектуальных прав Бэнкси, уничтожив экземпляр? И как вообще соотносится право на экземпляр и право на произведение?
Ну да, многие задают вопрос. Вот если я сделал граффити на чужой стене, а кому принадлежит теперь это граффити? Небольшая юридическая консультация, которая будет длиться 2 секунды, произведение принадлежит тебе.
Хорошая консультация.
Да.
Были бы они все такие.
Сколько она стоит? Ладно.
В другом.
Для тебя, Антон, бесплатно.
Спасибо.
Произведение – это произведение, материальный носитель, на который нанесено произведение – это вещь. И это совсем другое. И это нормально, когда произведение принадлежит художнику, а вещь принадлежит собственнику вещи.
Да, вещь регулируется, ее взаимоотношения с людьми и с собственниками регулируются правом собственности. Классическим права на произведение, на любые другие объекты интеллектуальной собственности, как уже несложно догадаться, регулируются правом интеллектуальной собственности. И нужно всегда понимать и разграничивать эти два объекта и не смешивать их для получения каких-то грандиозных проблем.
Ну это легко очень.
С той же самой стеной.
А если я художник, я решил стать как Бэнкси. Я поступил лучше, чем тот бедолага, и решил не разрезать картины, которые уже кто-то нарисовал, а делать новые. Я купил краску и пошел на здании муниципальной администрации, нарисовал. Что у меня получится нарисовать?
Ты хулиган в таком случае.
Ну, допустим, я хулиган. Но
хулиган художник.
Ну, Бэнкси тоже хулиган.
Бэнкси хулиган.
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 Анархист. И я что-нибудь нарисовал на здании администрации. А потом я говорю, эй, пожалуйста, не смывайте это. Или, пожалуйста, не выламывайте эту стену. Это мое произведение.
Но ты не можешь так делать.
Ну я же художник, и ты же говоришь, что право на произведение остается.
Уничтожив единственный экземпляр, на мой взгляд, они не уничтожают твое произведение. Хотя, если оно перестает существовать в объективной реальности, мы больше не сможем его охранять.
А могут они без моего спроса выломать эту стену с моим граффити, где-то продавать или выставлять на выставках, как это часто происходит с картинами Бэнкси, которые также выламываются из домов и продаются очень дорого. Я знаю, что у некоторых голливудских звезд где-то находятся вот эти выломанные стены, и даже та самая девочка с воздушным шаром, которая в 2002 году была нанесена на стены Лондона, уже выломана и где-то в чьей-то коллекции находится.
К сожалению для тебя, мне кажется, что выламывая стены из собственных домов, собственники этих домов действуют вполне в правовом поле, поскольку у них есть безусловное право собственности на стену, которая является частью дома.
А я как художник, который без спроса нарисовал, конечно...
Мне кажется, что в данном случае необходимо, используя юридические термины, говорить о том, что ты передал первый единственный экземпляр. Это была некая фикция передачи экземпляра, безвозмездной, поскольку ты нанес его на чужую собственность. И ты остался автором произведения, но ты самостоятельно ввел его в гражданский оборот, и этот экземпляр в дальнейшем может распространяться по этому гражданскому обороту, вполне себе не спрашивая твоего разрешения. Единственное, что, по крайней мере, по российскому законодательству, с каждой последующей продажи тебе должны капать процентики.
Ну,
это право следования, которое установлено
в гражданском кодексе.
Да, оно почти везде в цивилизованных странах охраняется.
В цивилизованных странах, где люди выламывают стены своих домов, потому что там есть граффити.
В цивилизованных странах, где уличные художники.
Почему уличные художники — это вандалы, а люди, которые выламывают стены, это не вандалы, это искусствоведы.
Потому что люди выламывают из своих домов, а художники рисуют не на своих. Уговорил?
Хорошо. Чтобы еще такого обсудить. Была еще такая интересная догадка по поводу того, что когда Бэнкси решил уничтожить прилюдно свою картину, он тем самым хотел воспользоваться такой малоизвестной штукой юридической, как отзыв произведения. Ты знаешь, что это такое?
Да, это очень интересное право, которое входит в комплекс авторских прав и является неотчуждаемым для автора и, соответственно, никому не может быть никогда передано. Право на отзыв позволяет изъять экземпляры из оборота и прекратить их дальнейший выпуск. То есть, если я автор, с картинами сложно, но если я автор книги, например, я могу запретить издательству пускать ее в печать, но по российскому законодательству я могу сделать это только до первого выпуска книги.
Да, в некоторых странах ты можешь это сделать уже потом, когда книга опубликована или когда картина уже везде вывешена, распечатана, разрепринтена по-всякому. А потом ты говоришь: хватит, прекратите это публиковать, я не хочу, я автор.
Хватит это терпеть.
Да, кладешь на это вето, все должны срочно прекратить это делать, а ты теперь должен всем возместить ущерб, который они потерпели. И это очень интересное право, которое мы его заметили в таких странах, как Италия, Испания.
Испания, Италия, Болгария.
Болгария.
Чехия.
В общем, страны, которые очень, очень тесно столкнулись с какими-то диктаторскими режимами, которые впоследствии пали, и эти диктаторские режимы влияли на все в этой стране, включая искусство, и впоследствии многие художники и авторы произведений в этих странах, ну, сделали такой шаг и сказали, что все, что я делал при этом режиме, это, знаете, я был очень под впечатлением этого режима, под впечатлением того порядка, и я хочу все поменять. Я хочу начать новую жизнь. Все произведения, это были моей ошибкой, пожалуйста, прекратите их распространение. И право очень благосклонно, опять же, относится к этим лицам и говорит: да, ты можешь прекратить распространение, ты можешь запретить всем его распространять. То есть такое право на художественную реабилитацию. К сожалению, в России такого нет. Можно только до публикации это сделать.
Я бы сказал, что не к сожалению, а к счастью.
Ну да, к счастью, у нас была бы проблема. Если я издатель, например, и публикую книгу или что-то еще делаю, там кино распространяю как дистрибьютор, и я уже рассчитываю заработать на этом денег, а потом автор говорит: нет, это плохой фильм, он мне не нравится.
Опять же,
хватит.
Да, и мы здесь можем опять же с тобой.
Слушай, это спасло бы нас от большого количества плохих фильмов.
Не факт. Те фильмы, которые ты считаешь плохими, скорее всего, режиссеры считают очень хорошими. И они бы никогда не воспользовались правом на отзыв.
Блин.
Опять же, мы сталкиваемся с тобой с проблемой баланса интересов бизнеса и авторов, которые всегда необходимо учитывать. И необходимо принимать решения, взвешенные в праве устанавливать те или иные нормы, только с учетом баланса этого баланса интересов. И мне кажется, что в том виде, в котором это право на отзыв есть в Гражданском кодексе Российской Федерации, оно больше соблюдает баланс интересов, держится где-то посередине этого баланса, чем некоторые перегибы в сторону авторов.
Ну да, как-то маловато гарантий для бизнеса, которому обещают, что автор возместит все убытки, потому что мы-то хорошо знаем, что одно дело взыскать убытки в суде, другое дело потом надеяться, что у автора есть деньги, чтобы да. возместить все эти убытки.
Да, действительно.
Скорее всего, у этого бедного художника ничего нет.
А если автор не является предпринимателем, так с него еще и взыскать ничего нельзя, почти.
Да, часто так и бывает. А Бэнкси?
Да, Бэнкси.
А Бэнкси, мы же говорим о Бэнкси. А Бэнкси может, если ему не нравится, что кто-то продает его картины или выставляет на аукционах, или выставляет на платных выставках, может он предъявить иск? Как ты думаешь?
Здесь есть несколько проблем, которые с этим иском нужно обсудить. Во-первых, находятся ли действия лиц, которые выставляют имеющиеся у них в собственности экземпляры произведений, нарушителями прав Бэнкси?
Сложный вопрос. И вот в тех случаях, когда речь идет о проведении выставки с выставлением работ из частных коллекций каких-то любителей Бэнкси.
Например, в России сейчас проходят такие выставки. Была выставка в Москве, она закончилась. Сейчас проходит выставка в Санкт-Петербурге.
И они поедут в какой-то еще другой город.
Поедут в город какой-то еще, и СМИ...
Где-то же есть еще у нас города какие-то в России, говорят. Воркута. В общем, они поедут в Воркуту.
Они, к счастью, не поедут в Воркуту.
К сожалению.
К счастью.
Ладно.
Вот. И СМИ, также вот это информационное поле, о котором я говорил ранее, очень много новостей о том, что это незаконная выставка Бэнкси и так далее, и так далее. Все эти новости берут начало из, как я понимаю, самостоятельного высказывания Бэнкси.
Да, потому говорил, что сказал, что он не согласен. Он, в чем
он
проблема?
Не имеет никакого отношения.
А смотри, какая проблема была. Потому что организаторы этих выставок ее позиционировали как не выставку, посвященную работам Бэнкси и с работами Бэнкси, а выставку Бэнкси. То есть как будто Бэнкси сам ее организовал. Это было, по-моему, не очень красиво.
Ну, это был не очень красивый, возможно, маркетинговый ход. Но с точки зрения... Опять же, право, которое мы с тобой здесь привыкли обсуждать. Лица, которые организовывают эту выставку, они действуют вполне себе, не нарушая права Бэнкси. Поскольку многие правопорядки, в том числе и российские, в статье 1291 Гражданского кодекса устанавливает, что при отчуждении оригинала произведения собственник этого оригинала в дальнейшем имеет правомочия демонстрировать этот оригинал, в том числе на выставках, и передавать третьим лицам для демонстрации на выставках.
То есть, получается, организатор и продюсер выставки Александр Начкебия, когда говорил, что Бэнкси при продаже своих работ передает владельцам объем прав, который включает право передачи работы выставочной или музейной коллекции, и что Бэнкси сознательно выбрал такой путь, то есть он был прав. Выходит так?
Да.
И нет никакого нарушения?
Да.
Ну, получается, да, Бэнкси должен был это понимать.
В противном случае приобретателю оригинала не имеет никакого экономического смысла приобретать этот оригинал. Если я не могу его никому показать, то зачем мне, собственно, вообще эта картина и нужна? Опять же, говорим о балансе интересов, имеющемся в любом отношении, и здесь также, на мой взгляд, этот баланс вполне себе сохранен, поскольку из всего того достаточно объемного комплекса правомочий, которые входят в право автора использовать произведение различными способами, в том числе в способ публичного показа.
Например, на выставке.
Публичный показ включает в себя в том числе и демонстрацию. Демонстрация как способ использования, она намного уже, чем публичный показ, и только в рамках вот этой демонстрации и только при условии приобретения оригинала произведения собственник оригинала получает это незначительное по объему право.
Знаешь, это звучит достаточно сложно, чтобы я бы на месте Бэнкси просто забил. Потому что это действительно сложно, если ты обыватель. Мне кажется, более простое регулирование нужно для художника.
Мне кажется, это очень простое регулирование. Я купил оригинал, я могу его показать.
Ну вот надо понимать, что такое демонстрация, что такое публичный показ.
Ну, публичный показ, он включает в себя, например, использование технических средств для публичного показа и так далее, и так далее. Он,
например, трансляцию через...
Через интернет.
Через, там, на Ютубе, например, трансляцию.
Да, на
Ютубе. В прямом эфире.
Да, ты не можешь так делать, но демонстрация включает в себя показ определенному кругу лиц.
Который находится в помещении.
Который находится в конкретном месте. И...
Ага. А публичный показ это
публичный
уже трансляция?
Публичный показ это, да, он более широкий. Ну, в том числе это может быть и демонстрация, но может быть также какой-то показ неограниченному кругу лиц с помощью технических средств и так далее, и так далее. То есть понятно, почему покупатель оригинала получает в комплекте, так сказать, бесплатно. У нас сегодня акция «Купить картину, получить правомочия демонстрации в подарок». Вот то же самое, потому что в противном случае сама по себе эта картина не будет носить никакого смысла для ее собственника.
Все равно этический вопрос для меня очень сложный, потому что я очень люблю Бэнкси как художника, и мне нравятся те посылы, которые он выдает в своих работах. Я знаю, что Бэнкси постоянно и во всех своих картинах, и при комментарии своих картин говорит о том, что он против того, чтобы кто-то зарабатывал на этих картинах. Он по дешевке раздает эти экземпляры девочек с воздушным шаром и других своих картин. И после этого любители творчества Бэнкси якобы, какие-то ценители его произведений начинают зарабатывать на этом деньги, и я не совсем понимаю, как можно одновременно и любить Бэнкси, и ценить его творчество, и в то же время делать то, что не хотел бы делать Бэнкси, и то, в чем смысл его творчества. По-моему, это противоречие.
Ну, это этический вопрос. И опять
что же, нам чужда этика, если мы юристы?
Нет, нет, конечно, нам этика не чужда. Я не знаю, как сейчас. Прямо вот сразу я не могу ответить.
Неужели я как автор не могу запретить покупателям своего произведения где-то его демонстрировать? Если я тебе продаю картину как автор, могу я договориться с тобой, чтобы ты никогда, нигде не выставлял это ни на какую выставку, если эта выставка платная? Мне кажется, можно заключить такой договор. В конце концов, это честное право, и я всегда могу заключить правильный договор, который...
Безусловно,
кажется,
безусловно. Если мы исходим из принципа автономии и воли, сложные слова, мы исходим...
Зато какие красивые.
Да, согласен. Мы приходим к выводу о том, что стороны могут заключить любой договор, даже если на это нет прямого указания в законе, и поэтому твоя идея, она вполне себе может существовать в рамках действующего закона. Но здесь, собственно, все оставляем на откуп сторонам.
А если я тебе не послушаюсь? Если я скажу... Я, конечно, люблю Бэнкси, но деньги я люблю больше. Я бизнесмен или коллекционер денег. И я нарушаю договор.
Коллекционер денег.
Что такого?
Это просто очень забавная фраза. Ну, продолжай.
Ты знаешь, как на английском взыскать ущерб? To collect damage.
Ага.
Коллект. Коллекционирование. Когда ты предъявляешь иск, это коллекционирование денег.
Это просто очень скудный английский язык. Давай дальше.
Да, и дальше. К скудному юридическому языку.
Если он еще более скудный, чем английский.
Мне очень интересно, если Бэнкси захочет кому-то предъявить иск в суде,
да,
что он, скорее всего, не сделает. Но, допустим, он захочет предъявить иск к организаторам выставки или еще к кому-то, или к тем, кто незаконно распространяет его произведение. Как ему это сделать, если он аноним?
Я понял твой вопрос. Это вторая проблема, которую я хотел обсудить в связи с обращением Бэнкси в суд за защитой своих прав. Отправной точкой здесь для нас послужит то правовое установление, что личность автора может быть в том числе анонимной, и анонимные авторы, они же авторы, действующие под псевдонимом, получают такой же объем правовой охраны, как и авторы, действующие под своим настоящим именем.
Это очень круто. На самом деле это неожиданно по сравнению со всеми остальными отраслями права, как право очень так бережно и любовно относится к субъектам права, как оно оберегает их заморочки. Вы хотите быть анонимным? Хорошо, мы сделаем все, чтобы вы были анонимными. Хотя это совершенно неудобно для регулирования.
Это, конечно же, неудобно. И при защите своего права в суде тебе придется пройти этот путь по кругам ада в доказывании того, что именно ты являешься лицом, которое скрывается под этим псевдонимом. Но понятно, зачем это делается. Чтобы художник или любое другое лицо, которое хочет что-то выразить, какую-то мысль, посыл, сделать это творчески, он мог не бояться за какие-то негативные последствия, которые могут его ждать в повседневной жизни.
Кроме того, мы ведь понимаем, что многие картины Бэнкси, они дорогие именно потому, что Бэнкси анонимен. И, скорее всего, цена многих картин Бэнкси упадет, как только он раскроет свою личность. На самом деле, есть несколько очень весьма обоснованных теорий, которые говорят о том, кто такой Бэнкси. Есть две основные теории про разных лиц. Один это художник из Бристоля, тоже стрит-арт художник, граффитист. А другой это лидер группы Massive Attack. Их обоих зовут Роберт или Роб, как-то так. Но пока что официально Бэнкси не раскрывает свою личность. И как только он это сделает, цена работ упадет. И я думаю, что право должно постараться, чтобы защитить эту анонимность, если Бэнкси этого пожелает. Конечно, речь не идет о том, чтобы заставлять всех держать рот на замке.
Но... И такой способ, безусловно, есть. По крайней мере, в российском правопорядке, если Бэнкси будет обращаться с иском к Александру... Как у него фамилия?
В общем, организатор выставки
в Москве. В общем, да, если Бэнкси обратится к нему в российский суд, он сможет заявить ходатайство о проведении закрытого судебного разбирательства. Таким образом, он сможет не допустить разглашения любой информации, которая в этом закрытом судебном разбирательстве будет даваться суду.
Правда?
Кроме самого решения.
Закрытое судебное разбирательство – это очень классный инструмент.
Да, и главное, что будет очень легко обосновать необходимость, поскольку сохранение в тайне имени, настоящего имени Бэнкси, позволяет ему увеличивать стоимость своих картин и тем самым добиваться каких-то коммерческих успехов.
Более того, если четвертая часть ГК так бережно относится к анонимности автора, то почему суд должен это игнорировать?
Да, действительно, мы можем в комплексе этих норм истолковать их в совокупности эти нормы истолковать и получить вот эту необходимую защиту субличности автора, которую он скрывает под псевдонимом.
Это классная идея. Я обязательно на карандашик всем, кто собирается анонимно делать с сегодняшнего дня граффити на зданиях городской администрации. Я уже купил себе пару баллончиков.
Но только что... Твоя личность, к сожалению, уже раскрыта в первом подкасте и во втором, поэтому...
Черт. Кстати, в Англии, мало кто знает, в Англии, наверное, в других странах некоторых, есть классный способ тоже сохранять анонимность и при этом защищать свои авторские права в суде. Это если какое-то лицо или компания будет указано на это произведение. То есть, если бы Бэнкси сделал свой граффити и подписался не Бэнкси, а Pest Control, компания, которая занимается различными деловыми вопросами, связанными с реализацией его работ.
То есть, он все-таки коммерциализирует напрямую свои произведения.
Но я не думаю, что он прям коммерциализирует. Просто он пытается держать это все под контролем и пользоваться.
Просто так он передал права какой-то компании, которая занимается коммерциализацией его работ.
Но мы же не знаем, занимается ли она коммерциализацией. Чем-то она занимается. Она каким-то образом представляет интересы Бэнкси, и если бы она была указана на каждом граффити Бэнкси или хотя бы на одном, то в отношении этого произведения эта компания могла бы прийти в суд и заявить, что она представляет интересы Бэнкси. И суд бы это принял, потому что, да, действительно, эта компания указана на картине. Странно, что Бэнкси сделал компанию Pest Control, но не указывает ее на своих произведениях. Мне кажется, это говорит о том, что он вообще не собирается когда-либо идти в суд.
Это напрямую, мне кажется, ассоциируется и проистекает из его политических воззрений, поскольку, как ты мне говорил при подготовке к этому подкасту, Бэнкси является анархистом.
Анархистом.
И было бы очень странно считать возможным для столь громкого художника пойти за защитой государства, против которого ты так активно топишь.
Слушай, в качестве небольшого политического ликбеза я позволю тебе сообщить, что современные...
Здесь должен быть джингл «Политический ликбез».
Да, рубрика «Политический ликбез». Что, насколько я знаю, современные анархисты и представители похожих течений, которые, в принципе, очень негативно относятся к каким-то государственным институтам и к административному ресурсу как способу решения конфликтов, иногда обращаются к этим административным ресурсам просто потому, что было бы странно жить в каком-то своем мани-мерке и говорить, что нет, вот в утопии мы так делать не будем.
Рубрика «Мани-мирок».
Да, есть реальный мир, и эти активисты живут в этом реальном мире, и на самом деле вряд ли бы кто-то из анархистов осудил бы Бэнкси, если бы он обратился в суд. Другой вопрос, что, судя по всему, Бэнкси действительно не собирается этого делать.
Но ему, как мы уже выше обсудили, ему будет достаточно сложно все-таки прийти в суд. И необходимо будет назначать экспертизу, нарисовать какую-то картину для сравнения, например, или принести какие-то доказательства того, что действительно он нарисовал девочку с воздушным шаром в 2002 году.
Если бы я был уличным художником, я бы отказался от всей этой тягомотины.
Тем более, что твои картины и так стоят 1 000 000 фунтов, а то уже и 2.
Вот. Но ему ведь никто не платит процент.
Опять же...
А он мог бы попросить.
Он мог бы попросить, но мне кажется, что ему не платят вполне добросовестно в данном случае, поскольку они просто не знают, куда платить. Хм. Бэнкси же анонимен. И я как человек, который соблюдает его права и который понимает, что при каждой последующей продаже экземпляра произведения должен какую-то часть от продажи отдать автору. Я пусть даже и хочу это сделать, я же не знаю банковский счет Бэнкси. Было бы очень забавно, если бы он нарисовал какую-нибудь новую граффити и внизу указал...
банковский счет.
R/S, и вот эта большая цифра с 6 нулями посередине, было бы очень забавно. Это тоже, мне кажется, такой творческий шаг. Дашь мне свои баллончики, я пойду.
Он предлагает донатить. Почему бы не донатить? Кстати,
донат это...
Он бы... Хотя, наверное, где-то есть информация, где он предлагает всем донатить. Может, нет.
Может, нет. Ну, давай перейдем к следующему вопросу, который мы сегодня хотели обсудить.
По-моему, мы уже все обсудили.
Александр Начкеби звали организатора.
Да.
Да.
По-моему, он же организует выставку в Петербурге.
Я думаю, что там просто те же самые работы и...
Да.
Действительно, это...
Да. Одна и та же коллекция.
Да, одна и та же коллекция выставляется в разных городах.
Ты пойдешь?
Я думаю, что не пойду, но это, я боюсь говорить причину в этом подкасте, чтобы наш
с тобой... Тебе не нравится Бэнкси?
Я в принципе не понимаю современное искусство.
Ну, в отличие от многих примеров современного искусства, мне кажется, Бэнкси не такой отъехавший, не такой непонятный.
Да, да, да. У него в картинах хотя бы...
Посыл, в принципе, всегда понятен.
Действительно, есть посыл, его можно легко увидеть, в отличие от 3 красных полос на белом фоне. О, боже мой, что же он хотел сказать этой картиной?
А ты знаешь, что такое ready-made?
А, да, я знаю, что такое ready-made. Я сегодня с утра Википедию почитал, когда ты предложил обсудить это в одном из следующих
подкастов. Да, я очень хочу сделать подкаст на тему ready-made и можно ли иметь авторские права на ready-made. Мы это обязательно обсудим.
Это мы обязательно обсудим.
И Антон умрет на этой записи.
Это новые обещания, которых мы перед записью...
Да. У тебя было прошлое обещание.
Да, я как раз вот подвязываю к тому, что в прошлом подкасте мы обещали вам рассказать историю про сталкера. Возвращаясь к теме компьютерных игр.
Ну ладно, рассказывай про свои компьютерные игры.
Компьютерные игры - это, знаете ли, новые течения в искусстве.
Да, у тебя была, кстати, интересная, по-моему, статья про Battlefront 2 и что-то связанное с этими донатами непонятными.
Да, там было, оно не совсем про искусство, но я уверен, что компьютерные игры — это новый вид искусства, искусство от первого лица. Мы не должны так пренебрежительно к ним относиться, учитывая, какие тайтлы выходят в последнее время, сколько на них потратили сил, времени и какой посыл они в себе несут. Например, я недавно играл офф-топ, играл в игру Frostpunk.
Морозный панк?
Морозный панк, да.
Это как
стимпанк.
Морозный скарц.
Нет, это как, ну, типа, как направление киберпанк, там, стимпанк и все остальные панки. Вот по этому же примеру название Frostpunk. И там твоя цель — преодолевая трудности в 70-градусный мороз, строить город, отапливать его, принимать важные политические и сложные социальные решения. В общем...
Про Мурманск.
Да, только это все в Англии.
Где-то в Англии.
То есть там, понимаешь, там минус 30 за окном, люди страдают, мерзнут, жалуются, а вот ты смотришь на то, что есть, например, в некоторых городах у нас, и думаешь, типа, ну, камон, ребята, ну чего? В общем, я всем советую поиграть.
Или съездить в Мурманск.
Или, ну, это если вы хотите прям in real life, так сказать. Так вот, сталкер. Я почитал интернет, который был в 2007 году, и нашел там несколько статей, которые прямо говорят о том, что вот, почему, откуда взялись эти точки. Было много рассуждений, но...
Подожди, ты забыл рассказать, что мы обещали в прошлом выпуске рассказать, почему у сталкера есть точки, и не связано ли это с попыткой защититься от претензий правообладателей каких-то на слово сталкер.
Да, спасибо.
Да.
Я действительно забыл. Так вот, откуда взялись точки у сталкера? Официальной версией в СМИ 2007-2008 годов считается... что эти точки сделаны для ухода от ответственности за нарушение авторских прав на слово «сталкер».
Чьих?
Хороший вопрос. Я не очень понял эти статьи, потому что считаю, что авторского права на слово «сталкер» быть не может. Мы с тобой это уже обсуждали в прошлом подкасте.
Да.
И это вполне себе обоснованная позиция. Также странно выглядит эта точка зрения, поскольку есть множество товарных знаков «сталкер», в том числе зарегистрированных с точками, с каким-то дополнительным текстом, как, например, «Stalker Shadow of Chernobyl, товарный знак по свидетельству Российской Федерации 353-166», если вдруг кто-то хочет посмотреть.
Да, можно в открытом реестре на сайте Федерального института
www.1.fips.ru.
Да, можно там посмотреть на этот товарный знак, посмотреть, кто правообладатель.
Вот, правообладателем является Сергей Константинович Григорович. Это,
кто это?
Генеральный директор и создатель компании JC Game World, которая является создателем игры Stalker и ее продолжений.
Он на себя зарегистрировал товарный знак, не на компанию?
Да, да, на физлицо. Вот, и единственное, что странно с этими товарными знаками, их действительно очень много, но лишь некоторые из них зарегистрированы для таких товаров, как компьютерные игры, а некоторые охраняются для таких странных товаров, что очень, вот,
например,
действительно... Ты вводишь меня в небольшую необходимость найти эти знаки. Ну вот, например, есть товарный знак по международной регистрации «Сталкер» с точками. Он охраняется...
Международный?
Да, по мадридской системе. Был подан...
Если кто не знает, мадридская система позволяет регистрировать товарные знаки с помощью всего лишь одной заявки сразу в нескольких странах. Вот
это
во многих странах.
Очень удобно.
Но в скольких странах зарегистрирован
здесь...
товарный знак?
Знак распространен только на Российскую Федерацию и изначально охраняется на территории Украины. То есть две страны, и это очень странное решение.
Это очень нерационально. Нет необходимости подавать заявку
через
Всемирные организации интеллектуальной собственности, если ты хочешь охранять знак всего лишь в России
вот,
и Украине.
Он охраняется по очень странным классам товаров.
О, я вижу тут большой список, тут, кажется,
да,
все
очень...
товары, которые можно придумать.
Но нет компьютерных игр. Вот, например,
правда?
Автобусный транспорт.
Есть все, кроме компьютерных
аренда
игр.
Аренда машин, парковка машин, аренда. Господи, мотор рейсинг карс. В общем, очень странные.
А там есть юридические
вещи?
Услуги?
Юридических услуг нет.
Legal service.
Нет. Но вот этот вот знак Stalker Shadow of Chernobyl.
Это значит, мы можем зарегистрировать товарный знак Stalker для нашей компании новой по юридическим услугам.
Я не могу сказать тебе точно, потому что, возможно,
думаю,
есть
что
такой
да.
знак. Потому
вот
что
наш, ну...
знаков Stalker вообще очень много. Мы
много?
Сейчас говорим только, да, про те, которые зарегистрированы на Григоровича Сергея Константиновича. Но в целом знаков Stalker достаточно много. И вполне возможно, что есть знак для юридических услуг.
Юридическая компания Stalker.
Но, например,
проведем
вот
вас через
Stalker Shadow of
Chernobyl. Ну да, я дошучу. Юридическая компания «Сталкер», проведем вас через радиационную зону российского права и российского правосудия.
Не очень смешно.
Ладно.
Знак, который я говорил и приводил его номер, он охраняется для компьютерных игр. Такой же знак в России, только без приписки «Shadow of Chernobyl» для компьютерных игр не охраняется. Возможно, были какие-то проблемы с этим. Но для любителей теории заговора существует еще несколько версий, как подтвержденных разработчиками, так и не подтвержденных.
Сейчас, подожди, небольшая перебивка. Рубрика для любителей теории заговора.
У нас слишком много рубрик. Должны их теперь будем поддерживать. Вот, разработчики в 2007 году говорили, что Stalker — это аббревиатура, и она расшифровывается как Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers and Explorers, что по-русски означает падальщики, нарушители границ, авантюристы, одиночки, убийцы, исследователи и разбойники.
Вообще всякое хулиганье.
Хулиганье, но на самом деле герои из игры Stalker, они этим хулиганьем и были и занимались вот всем тем, чем описывает эта аббревиатура. Возможно, это действительно была аббревиатура и не имела никакого отношения к слову Stalker из произведение «Пикник на обочине».
То есть это совпадение?
Действительно. Просто совпадение. А еще совсем для теории заговора любителей, масонов и всего остального, иллюминатов, в комментариях на каком-то сайте я нашел информацию о том, что если взять порядковый номер буквы в английском алфавите, каждый, и сложить...
То есть если слово... А1, там S, еще какой-то номер?
Да-да-да, ага. Если все это сложить, в сумме получится 86. Я перепроверил, действительно получается 86.
Ну что?
А в 1986 году была авария на Чернобыльской атомной электростанции, которая явилась основой сеттинга игр Stalker.
Я не верю, что это совпадение.
Мне кажется, это совпадение... Не думаю.
А ты понимаешь, что фильм и книга «Сталкер» «Пикник на обочине» и фильм «Сталкер» были до аварии на Чернобыльской АЭС.
Поэтому они не имеют никакого отношения к игре, мы говорили.
Но 86! Они предсказали это событие. Каким-то образом.
Или это просто совпадение.
Ладно. Я думаю, на этой, этой мистической ноте
мы оставим вас подумать о случайности или не случайности всех совпадений, которые бывают в нашей жизни.
Например, ваше произведение может уничтожиться не до конца, и это будет новое произведение.
И оно станет намного дороже, чем оригинальное совпадение.
Да. И в следующем выпуске мы хотим обсудить кое-что очень пикантное. И я надеюсь, этот выпуск выйдет, и вы его услышите.
Поэтому подписывайтесь на нас везде, где только можно. В Телеграм-канале, в Apple Podcast, в CastBox.
И где-нибудь еще, где вы нас найдете. Если где-то нас не хватает, можете нам написать через те каналы, где вы их найдете.
Да, в Телеграм-канале есть контакты. Также можете писать на contact@claims.ru. Мы будем читать все ваши письма. Очень хотелось бы получить от вас действительно какую-то обратную связь, чтобы сделать подкаст лучше и интересней. Спасибо за то, что слушали нас сегодня. Всем пока.
Пока.